говорит Радио Свобода. Сотрудник правозащитной организации «Международная амнистия» был похищен и жестоко избит в Ингушетии. Сейчас он вынужден скрываться за границей.
Мне сломали ребро, в целом могло бы быть хуже. Видимо, больше у них была задача именно меня запугать.
Почему больше украинцев доброжелательно относятся к россиянам, чем наоборот?
С 2008 года до 2014 года с 85 до 90% украинцев положительно относились к России, включая даже западные регионы.
Скандал в русском пенцентре вокруг заявления о соблюдении свободы слова в России.
Уже 6 писателей заявили, что они в глаза не видели этого заявления, хотя их подписи там стояли.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 15 октября. Итак, сотрудник международной правозащитной организации «Международная амнистия» Олег Козловский, отправившийся в Ингушетию для изучения массовых протестных митингов, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни со стороны лиц, назвавшихся сотрудниками правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте «Международной амнистии». Представившийся оппозиционером человек заманил Козловского в автомобиль, где к нему подсели двое в масках. Они заставили правозащитника отключить телефон и вывезли за пределы города. Назвав себя сотрудниками местного центра по борьбе с экстремизмом, похитители под угрозой расстрела вынудили Козловского раздеться догола, сфотографировали, жестоко избили и потребовали рассказать о целях прибытия в МАГАС, а также попытались сделать своим информатором. 7 октября Козловский вернулся в Москву со сломанным ребром и затем вместе с семьей временно покинул Россию по соображениям безопасности. С Олегом Козловским связался по телефону мой коллега Марк Крутов.
Когда все это произошло, я так понимаю, что между этими событиями и сегодняшним днем был довольно большой зазор, когда как раз вы уезжали из России, чтобы обеспечить свою безопасность, правильно?
Да, это все произошло 6 октября. После этого я 7 числа вернулся в Москву, пообщался с коллегами, пообщался с адвокатами, с представителями других правозащитных организаций. Мы решили, что правильнее мне на какое-то время покинуть Россию, потому что были угрозы в отношении меня и в отношении моей семьи. Поэтому процесс вот этот занял почти неделю, вернее, даже чуть больше недели. Но сейчас я нахожусь в безопасном месте, и поэтому мы имеем возможность придать гласности произошедшее.
С какими целями вы ехали в Ингушетию, и как развивались события там, на месте, когда вы уже оказались в МАГАСе?
Я в Ингушетию приехал как исследователь международной амнистии. Мы сейчас проводим исследования, касающиеся свободы собраний в России, того, как государство реагирует на различные акции протеста, применяется ли какое-то насилие, применяются ли какие-то средства, способы другие ограничения свободы собраний. И, собственно, я приехал в МАГАС для того, чтобы наблюдать за теми протестами, которые там накануне начались, и убедиться в том, что все будет нормально, без применения насилия с одной стороны.
Я так понимаю, что ответ на вопрос своего исследования вы нашли?
Ну, к сожалению, да. То есть, на самом деле, мои впечатления были преимущественно положительные от того, что я увидел в МАГАСе до этого момента похищения. Я видел, что нормальные достаточно отношения выстраивались между протестующими и полицией. Никаких я не видел серьезных инцидентов. И вот эта идиллическая картина была нарушена этим похищением и достаточно неожиданным, неспровоцированным, жестоким обращением, с которым я столкнулся.
Насколько серьезные, собственно, травмы были вам нанесены? Вы пишете, что вас избили. Потребовалось вам какое-то лечение после этого?
Ну, мне сломали ребро. В целом могло бы быть хуже. У меня впечатление, что у них не было задачи прям меня избить настолько, насколько вообще у них хватало бы сил. И, видимо, больше у них была задача именно меня запугать. Ну, да, перелом ребра вещь неприятная, но, в принципе, она проходит. Я принимаю там кое-какие таблетки. Но, в общем, это пройдет.
А что за фотографии вас в обнаженном виде, которые, как вы пишете, они сделали и угрожали вам потом их публикацией?
То, на что хватило фантазии у этих людей, они сфотографировали меня голым с разных сторон и, видимо, считали, что эти фотографии будут страшным компроматом, который заставит меня работать на ЦПЭ. Ну, я здесь разве что опасаюсь, что я недостаточно еще сбросил вес, и действительно, может быть, это не самые красивые мои фотографии, но это явно не тот аргумент, которым можно меня в чем-то убедить.
Что вы планируете делать дальше, когда эта ситуация немножко устаканится?
Я собираюсь вернуться в Москву, продолжить свою работу, продолжить то исследование, которым я занимался. И, безусловно, эту ситуацию я не буду оставлять. Я буду добиваться проведения расследования и поиска и наказания виновных.
Участники митинга в Ингушетии, с которыми я разговаривал, отмечали, что еще до начала самого митинга, собственно, сотрудники центра Э уже преследовали ингушских активистов, которые так или иначе пытались обратить внимание вот на эту проблему отчуждения ингушских земель. Но потом эти преследования как-то, по их словам, сошли на нет и прекратились. Вот люди, которые вас вывезли в лес и избивали, и фотографировали, они что-то говорили про митинг в Магасе? Они упоминали эти события вообще?
Они упоминали, это не было, может быть, главной темой их обсуждений, но они мне рассказывали, что на этом митинге маргиналы, безработные, воры и так далее, но в то же время признавали, что люди туда вышли за справедливость. Но в целом их больше интересовало то, чем я занимаюсь, нежели то, что происходило на площади. Вообще центр Э в Ингушетии имеет крайне дурную славу. Буквально несколько месяцев назад бывший руководитель этого центра был осужден, по-моему, на 7 лет лишения свободы вместе с еще несколькими бывшими сотрудниками. Вот в том числе за подобного рода действия, когда они похищали, убивали людей и так далее.
Вы наверняка уже связывались по этому поводу с вашими контактами в Ингушетии среди участников тоже этой акции протеста. Им знакомы вот эти люди? Они представлялись как-то по их действиям, может быть, можно их идентифицировать? Удалось ли понять, действительно ли это были, как они себя называли, сотрудники центра Э ингушского? И если да, то, может быть, известны их имена и фамилии?
Идентифицировать их сложно, потому что они были в повязках марлевых, закрывающих лицо, и в кепках. Ну, кроме того, это был поздний вечер, то есть разглядеть их мне особенно не удалось. Один из похитителей обращался к другому по имени Юсуп. Я не знаю, опять же, настоящее это имя, или это какая-то кличка, или это было выдано на ходу. Поэтому здесь, к сожалению, с идентификацией мне будет сложно. Другое дело, что остались на моих вещах отпечатки пальцев этих людей, поэтому при желании, если следствие какое-то будет вестись, то я думаю, что их установить можно.
Когда вас везли уже из леса в аэропорт Владикавказа, вы проезжали какие-то блокпосты, останавливали машину вашу, в которой вас везли сотрудники полиции, или вы просто сели и доехали спокойно, без остановок до Владикавказа?
Ну, я на сиденье лежал практически, мне на голову был накинут капюшон, поэтому я не видел, что происходило вокруг. Машина несколько раз останавливалась, но двери не открывались ни разу, то есть эти люди не выходили из машины. Если их останавливали на блокпостах, то, видимо, они как-то очень быстро умудрялись проехать дальше, что, конечно, нестандартно для этого региона, где и между республиками, и внутри Ингушетии достаточно много блокпостов, машины регулярно досматривают, особенно в позднее время, и особенно, когда вот такие странные люди в марлевых повязках за рулем.
А билет в Москву вам уже самому пришлось себе покупать там, во Владикавказе?
Билет у меня куплен был заранее, я изначально собирался лететь на этом рейсе, то есть просто меня, по сути, накануне моего отлета вот таким образом решили запугать.
С сотрудником Международной правозащитной организации «Международная амнистия» Олегом Козловским беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Россияне хуже относятся к Украине, чем украинцы к России. Такие выводы сделали авторы исследования, проведенного совместно Левада-центром и Киевским международным институтом социологии. Почему, вопреки аннексии Крыма и войне в Донбассе, жители Украины продолжают доброжелательно относиться к россиянам? Тему продолжает Александра Вагнер.
Только чуть более трети россиян, 33%, положительно отзываются об Украине, в то время как к России хорошо или очень хорошо относится почти половина украинцев, 48%. Таковы данные опроса, проведенного в конце сентября этого года. Были опрошены 1600 россиян и 2026 украинцев. Социолог Владимир Паниота, директор Киевского международного института социологии, называет неразделенной любовью отношение украинцев к России и говорит, что такой позитивный настрой у украинцев наблюдается не впервые, а с самого начала совместных исследований с Левада-центром.
Начиная с 2008 года до 2014 года, от 85 до 90% украинцев положительно относились к России, включая даже западные регионы. В то время как к Украине в России менялось по-разному. Например, во время грузинской войны только 30% россиян положительно относилось. Но за все время наблюдений украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. Даже в 2014 году после Крыма и войны на Донбассе произошел просто обвал положительного отношения украинцев к России. И только 30% вот в мае, например, 2015 года был минимум. 30% относилось положительно к России. Но процент россиян, который положительно относился к Украине, еще меньше. И после 2015 года, когда уменьшилась интенсивность военных действий и наступил такой как бы гибридный мир, хотя такой мир, когда вот каждый день 1-2 человека погибают. Но во всяком случае эта информация рутинизировалась, нет активных боевых действий, реже показывают захваченных российских солдат по телевидению. И постепенно, как бы немножко, медленно возвращается ситуация к тому, что была. И сейчас вот 48% относится положительно. И, как я уже сказал, в основном к россиянам, а не к руководству России. Надо сказать, что и достаточно высокий процент россиян. 33% сейчас относятся положительно к Украине, несмотря на то, что, как говорят российские социологи, об Украине в российских средствах массовой информации говорится только негативное. И я сам как-то вот несколько раз смотрел, даже засек время, которое было посвящено Украине, скажем, в 2015 году, первые 40% новостей были посвящены негативной информации об Украине. Вот при такой массированной и унифицированной, можно сказать, пропаганде, она согласована во всех средствах массовой информации, говорится приблизительно одно и то же, и то, как бы, несмотря на это, 33%, треть продолжает относиться положительно к Украине.
Вы уже упомянули вооруженный конфликт, но ведь речь идет все-таки не только о нем. Какие, по вашему мнению, причины вот того, что украинцы вообще и раньше, да, и с момента, когда вы начинали свое исследование, и вот до настоящего времени относятся к россиянам лучше, чем россияне к украинцам?
Мне думается, что до независимости Украины, что первоначальное отношение было положительное. В конце концов, это было одно государство, в котором, к сожалению, в основном прокламировалось, но во всяком случае вот внедрялось представление о дружбе народов, и что до отделения Украины это были паритетные отношения. А после отделения отношение россиян стало ухудшаться, а отношение украинцев оставалось на том же уровне, которое оно было в Советском Союзе. Что касается последнего времени, вот с 15 по 18 эти 20%, то кроме того, что военные действия, их объем как бы существенно уменьшился и активных военных действий стало меньше, еще идет политическая борьба, идет информационная война, и часть средств массовой информации занимают пророссийскую позицию. Есть телевизионные каналы, которые занимают антиукраинскую и пророссийскую позицию. Наверняка есть и депутаты, которые воюют фактически или поддерживаются Россией. Я видел когда-то статью руководителя штаба российской армии. Это была еще статья в 2013 году была написана об особенности современной гибридной войны. Это был как бы обзор в основном как американских работ, но судя по дальнейшим действиям, он реализовал свое представление или представление штаба о том, что такое современная война. 80% ресурсов идет на невоенные действия, и там есть по пунктам. Это как бы постоянная информационная война, дальше покупка депутатов, формирование оппозиции и проведение на выборах лояльного к стране, которая воюет сейчас, лояльного руководства. Поэтому мне кажется, что это еще вот добавляет такого положительного отношения к России, такое информационное пространство.
говорил социолог Владимир Паниота. Его коллега, российский социолог-сотрудник Левада-центра Алексей Левинсон, отмечает, что отношение к людям, то есть россиян к украинцам, всегда было лучше, чем отношение к стране и ее политикам. Он объясняет, почему россияне хуже относятся к соседнему государству по сравнению с украинцами.
Что касается отношения россиян к Украине, то оно было радикально испорчено присоединением Крыма, ну и дальше войной в Восточной Украине. Наверное, это понять нетрудно. Я бы только сказал, что мало кто помнит, но самые первые недели после присоединения Крыма россияне полагали, что украинцы поймут, почему Крым отошел к России и не будут, так сказать, предъявлять претензии. Но это была такая иллюзия, она сама по себе интересна, можно о ней говорить, но сейчас от нее уже нет никаких следов. Российская пропаганда сделала далее очень много, чтобы подтвердить такие антиукраинские сентименты среди россиян. Ну и, в общем, картина здесь, мне кажется, хотя и печальная, но очень понятная. Что касается взаимоотношений, так сказать, мнений украинцев о России и россиян об Украине, то здесь такая асимметрия, которая, в общем, тянется с давних пор. В принципе, разговор о том, что там украинцы – братский народ, они имеют свое место, но критические ноты в отношении к украинцам среди россиян существовали давно, это тоже известно. Украинцев Россия, наоборот, выглядит более позитивно, чем Украина в глазах россиян, что, ну, вызывает у очень многих удивление. Даже прямой вооруженный конфликт, который на Украине переживается гораздо более болезненно, чем в России, он не сумел переломить этот тренд. Хотя на Украине много людей, очень отрицательно относящихся к России, но все равно там баланс позитива выше, чем в России. Я пытался проконсультировать этот вопрос с нашими украинскими коллегами. Они, ну, по крайней мере, подтверждают, что это так, что это не случайность там одного отдельного опроса. Это устойчивый тренд. Ну, быть может, мы должны говорить просто об украинском национальном характере, который устроен не так, как русский.
По вашему мнению, вот это отношение к украинцам, его формирует в большей степени российские СМИ или здесь больше факторов играют роль?
Я бы считал, что основной фактор связан с развалом Советского Союза. И у россиян ощущение, что украинцы и еще несколько там народов, которые раньше составляли СССР, что они, так сказать, Россию предали, уйдя. Ну, уж тем более, когда Украина, так сказать, заявила такой западный вектор своего развития, это резко усилилось. Это самое главное. Ну, конечно, люди об этом знают из СМИ, но вот тут самым главным является вот этот факт. А дальше действительно СМИ, так сказать, усугубляли эту негативную реакцию. Дело в том, что действия СМИ, их механизм, мне кажется, такой, они как бы указывают российским обывателям, каков на данный момент тренд, прокладываемый Кремлем или президентом. Что конкретно там говорят СМИ, это менее важно. Важно, что они, так сказать, как барометр показывают. Вот сейчас Украину мы не любим, сейчас Украина враг. Вот это вот, соответственно, и отыгрывается.
А вот если взять отношение россиян к Казахстану, к Белоруссии, или все-таки здесь отношение к Украине резко выделяется?
Здесь есть три типа установок. Есть страны, которые считаются дружественными. Это Белоруссия, прежде всего, Казахстан и отчасти Армения. Есть страны, которые считаются остро враждебными. Это прибалтийские страны и Грузия. Есть далее страны Средней Азии, которые, в общем, не рассматриваются как таких геополитических дискурсах, а они просто вот источники или места, откуда приезжает вот эта рабочая сила, откуда приезжают эти гастарбайтеры, в общем, к каковым отношения, как вы знаете, весьма неласковые. Вот. Но сами страны, там, что такое Таджикистан, что такое Узбекистан, в общем, россияне особенно никакого образа не формируют.
говорит российский социолог Алексей Левинсон. Во время опроса россиянам и украинцам задавали вопросы и о том, как они видят будущее сосуществования двух соседних государств. И тут ситуация обратная. Среди украинцев 39% опрошенных считают, что необходимо вводить визы и соответствующий пограничный контроль, а среди россиян такого мнения придерживаются чуть более 30%. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Новый скандал вокруг русского пен-центра, который опубликовал заявление в ответ на совместный доклад Международного пен-клуба, пен-клуба Москвы и пен-клуба Петербурга. В их докладе приводятся случаи подавления свободы слова в России в период с 2012 по 2018 годы. В заявлении русского пен-центра говорится, что этот, цитата, «грубо политизированный доклад намеренно вводит в заблуждение мировую общественность, искажает и оглупляет процессы, происходящие в России». Ряд членов русского пен-центра заявили, что не видели и не подписывали это заявление, отметив его безграмотный и стилистически неприемлемый текст. Члены русского пен-центра, писатели Игорь Волгин, Олеся Николаева, Владислав Отрошенко, Борис Бартефельд, Даниэль Орлов и Ефим Бершин заявили, что этот текст с ними не согласовывался, и они его не подписывали. Владислав Отрошенко заявил о выходе из русского пен-центра. Также о выходе из центра заявили писательница Лариса Миллер и критик Евгений Ермолин. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
В докладе пен-центров приводятся случаи подавления свободы слова в России в период с 2012 по 2018 годы. По мнению авторов документа, в последние годы пространство для свободного выражения мнений, деятельности гражданского общества и любых проявлений инакомыслия в России неизменно сужается. Расплывчатые формулировки законодательства и его выборочное применение позволяют российским властям ограничивать доступ граждан к информации, применять цензуру, а также осуществлять надзор за гражданским обществом. Русский пен-центр выпустил заявление, после которого ряд его членов решили покинуть организацию, и вот как это объяснила писательница Лариса Миллер.
Вы знаете, я, честно говоря, знаю, что какие-то проблемы начались раньше, но по разным своим личным причинам я не вмешивалась. Я не люблю вообще конфликтные ситуации. И, честно говоря, просто от этого старалась абстрагироваться и не думать. Но вдруг мне на глаза попало заявление, вот последнее буквально, которое они сделали, которое меня потрясло своей фразеологией. Пахнуло такими страшными временами, дремучими, которым даже немыслимо вообще возвращаться, даже слышать эти слова нельзя. Даже повторять не хочу, чтобы, не дай бог, не накликать что-нибудь. И, конечно, с этим мириться просто нельзя. Я поняла, что другого выхода нет, понимаете? Кто бы и что бы ни сказал, это не я писал, это тот писал, другой писал. Состоять в организации, которая могла, так сказать, моим именем, потому что там же написано, что это от имени всего пен-центра. Ну, значит, это и от моего имени, но это немыслимо. И оставаться в одной организации с этим было просто нельзя. Вот это была та последняя капля.
А вот. Вы пытались выяснить, почему именно появился этот документ, кто его вообще конкретно написал и почему его разместили?
Они же без конца воюют там сейчас, вот в этом пен-центре, с какими-то врагами. Но у нас все вообще, это борьба борьбы с борьбой идет уже давно. И они там с кем-то все воюют. Я никак не пойму с кем, но кто-то там очень плохой оказался, который, значит, с Запада приносит какое-то вредоносное влияние, и надо от этого отбиваться. Всячески хотят политизировать бедный пен-центр, понимаете? Вот кто писал, я не могу сказать, потому что я обвиню человека, который скажет потом, что он не писал, что получится. Но там же подписано было Евгением Поповым. Но вот, понимаете, вот никак я не могу себе представить, я давно знаю Женю, и он был другом Юры Коробчевского, мы неоднократно виделись у Юры, и вообще совершенно другой был настрой. Мне казалось, что это немыслимо, но сейчас же подпись его стоит, он же во главе пен-центра. Не может же быть, чтобы это помимо него шло. Я уже не знаю, что и думать.
Это была писательница Лариса Миллер. Мы связались с руководителем русского пен-центра Евгением Поповым. Он подтвердил, что заявление вышло в ответ на доклад о нарушении свободы слова в России и сказал, что ведет запись интервью, чтобы Радио Свобода не исказило его смысл.
Я вам отвечаю, что это реакция на появившийся перед этим доклад. Вы знаете об этом докладе или
да,
нет?
Да, конечно, да, я читала
его. Ну так что, это раз. И второе, это появилось в ответ на предложение создать альтернативный пен-центр в Москве.
Что вам не понравилось в том докладе о свободе слова?
Вы знаете, это уже другой разговор, что нам не понравилось, что нам не понравилось, прочитать заявление. Там написано это.
Но вот ряд людей говорят, что не подписывали это заявление.
Я еще раз вас спрашиваю, кто не подписывал?
Игорь Волгин.
Так его фамилии и нет среди подписавших.
Олесь Николаев, Владислав Отрошенко.
Ее фамилии нет среди подписавших.
Вы убираете подписи людей, да, которые не
подписывали? Вы знаете, этих подписей нет. А что мы с ними делаем, это, извините, внутренние дела.
Это был руководитель русского пен-центра Евгений Попов. Писатель Игорь Волгин объяснил, что узнал о заявлении русского пен-центра на франкфуртской книжной ярмарке, и оно очень его удивило.
Я там увидел этот текст этого заявления. И был в полном изумлении, потому что этот текст не обсуждался. Причем, как выясняется, не только не обсуждался со мной, но и со многими другими членами исполкома. Вот я сейчас говорил с Страшенко, мне написал Першин, Новиков, Ланской. И, как я понимаю, члены исполкома не обсуждали этот текст. И я с изумлением увидел там свою подпись и немедленно среагировал, потому что текст чудовищный. По стилистике и по содержанию тоже. Одно дело разногласия какие-то юридические там или идеологические, а другое дело стиль худших времен вообще газеты «Правда». Правильно сказал Синявский, что у него с советской властью разногласия стилистические. А это написано языком, даже удивительно, кто это писал. Как мог писатель, если автор писатель?
Вы не знаете пока автора?
Ну, я подозреваю, но я не хочу это публично оглашать, поскольку там, собственно, особых сомнений быть не может, кто это писал. Но и поскольку это не публично не заявлено, я не хочу выдвигать такие обвинения. Но, во всяком случае, из тех, вот с кем я разговаривал, никто не писал и даже не знал об этом документе. Там, конечно, стиль-то носительский, очень глупый стиль. Не стиль, а даже содержание очень глупое, понимаете, этого текста. И это, ну, такая самодеятельность, это такая писательская самодеятельность. Мне кажется, что это личная инициатива и личные интересы людей, которые это сочиняли. У нас есть разногласия, конечно. Вот, например, я считаю, что было бы неправильным создавать несколько пен-центров в России, что это раскол движения, пен-движения, если можно так сказать. Вообще, я считаю, что это было большой ошибкой, распад единого сообщества писательского на такие группировки. И есть поле для диалога. Ну, одно дело вести диалог, а другое дело оскорблять своих оппонентов и приписывать им вообще свои ночные кошмары, как бы я сказал.
Это был писатель Игорь Волгин. Публицист и литературный критик Николай Подосокорский, который был членом русского пен-центра до января 2017 года, напоминает о природе конфликта внутри организации. Он обострился после принятия в январе 2017 года решения исполкома об исключении журналиста Сергея Пархоменко из числа членов организации за провокационную деятельность. После исключения Пархоменко пен-центр в течение нескольких месяцев покинули многие известные писатели, литературоведы, публицисты, критики, всего около 80 человек. Вот как Николай Подосокорский оценивает последнее заявление русского пен-центра.
Многие известные люди высказались о том, что заявление совершенно недопустимо, не по стилю, хотя подписано известными писателями, не по существу. Многие назвали его откровенным политическим доносом. Ничего нового в нем, конечно, нет, потому что подобная стилистика в русском пен-центре, ну, в официальных заявлениях, она уже господствует последние несколько лет. И выход людей из русского пен-центра также массовый, он уже массовый исход был в конце 16-го, в начале 17-го года. Тогда вышло почти 60 человек.
Вы тоже, по-моему, тогда, да, вышли?
Да, я вышел в начале января, когда, собственно, ну, я понял, что такая стилистика, она мне совершенно чужда. И руководство, ну, тогда новое руководство русского пен-центра, оно, ну, фактически заявило, что реальной правозащитой эта организация заниматься при них не будет. Но они не скрывают, причина появления связана с тем, что в России появилось еще одно отделение международного пен-клуба. Это ассоциация литераторов «Пен Москва». Ее признали недавно на 84-м конгрессе. Ее президентом был избран Александр Архангельский, известный телеведущий, журналист. И, собственно, вот костяк этой организации, ее ядро составили как раз те люди, которые вышли из русского пен-центра, тогда, когда я сказал, то есть в конце 16-го, в начале 17-го года. Соответственно, перед вот этим заявлением было еще одно заявление, такое угрожающее, о том, что русский пен-центр не допустит создания конкурентов в России, в Москве в частности, потому что Санкт-Петербургский пен-клуб, он уже в прошлом году получил независимость, является самостоятельным отделением международного пен-клуба. А, соответственно, после официального признания новой организации появилось вот следующее заявление. Я думаю, что люди еще выйдут, но в основном те, кто хотел выйти, они вышли. А так сложилось, что средний возраст членов этой организации достаточно почтенный, и многие приличные люди, они просто, ну, в силу возрастных еще каких-то причин, они просто, ну, постепенно не выходили, а умирали. Там, например, академик Вячеслав Всеволодович Иванов, Даниил Гранин умер. То есть они ими сейчас гордятся, но и сейчас вот в русском пенцентре есть тоже возрастные люди. Я думаю, что они просто не следят за этой ситуацией. И более того, вот по поводу этого заявления, как выяснилось, уже 6 писателей заявили, что они в глаза не видели этого заявления, хотя их подписи там стояли. Ну, собственно, конфликт, о котором раскол вот этот русского пенцентра, я тоже о нем подробно писал в свое время, он отчасти был вызван тем, что, ну, нынешнее руководство, оно, по сути, узурпировало власть в организации. Были выборы в конце 2016 года, проведены с грубыми нарушениями устава организации. То есть это все тоже было одной из причин выхода многих людей, которые долгие годы состояли в русском пенцентре. То есть это опять не сегодня произошло, но вот эти методы, они как бы никуда не делись.
Отдельное место в раскритикованном русским пенцентром докладе посвящено украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который выступил против аннексии Крыма России и был осужден российским судом на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. Авторы доклада также акцентируют внимание на угрозе свободе творчества в России, приводя в пример режиссера Кирилла Серебренникова, который уже более года находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В пригороде Парижа Сен-Дени полиция задержала 23 человека, все они уроженцы Чечни. Их подозревают в вымогательстве денег у водителей грузовиков. Об этом сообщила газета «Фигаро». По информации издания, задержание было проведено в субботу, 13 октября. Как пишет «Фигаро», подозреваемые требовали у водителей, въезжающих в Париж из Восточной Европы, по 200 евро. Полиция считает, что таким образом члены группировки ежемесячно могли получать до 200 тысяч евро. Полицейским удалось задержать подозреваемых в момент получения денег от водителей. В ходе обысков полиция изъяла крупные суммы денег и оружия. Некоторые из задержанных были в полицейской базе лиц, потенциально склонных к радикальной исламистской деятельности, сообщает «Фигаро». Полковника Федеральной службы безопасности России, бывшего сотрудника администрации президента Михаила Горбатова, обвинили в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант». По версии главного военного следственного управления, в прошлом году Горбатов участвовал в афере против коммерческого директора сети «Ломбардов», который пытался вернуть деньги и залоговое имущество, изъятое в ходе обысков. Бизнесмен согласился на предложение одного из своих клиентов, Арно Хаджаяна, помочь разобраться в ситуации. Он передал 100 тысяч долларов знакомому Хаджаяна, Владимиру Коробкову, который выдавал себя за сотрудника ФСБ. Деньги и залоговое имущество директору сети «Ломбардов» так и не вернули. Позже Хаджаян и Коробков привлекли к афере реального сотрудника ФСБ Михаила Горбатова и потребовали от бизнесмена еще 300 тысяч долларов, пригрозив ему новыми обысками. Однако у него не было требуемой суммы, и он обратился в Следственный комитет. Хаджаян, Коробков и Горбатов задержаны по обвинению в особо крупном мошенничестве. Все трое находятся в СИЗО. Священнику Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александру Шрамко запретили служить за критику визита патриарха Кирилла в Белоруссию. Об этом Шрамко написал в своем Фейсбуке. В интервью белорусской службе «Радио Свобода» священник подтвердил, что ему был выдан устный запрет и рассказал, что об официальном решении ему объявят во вторник. В субботу Шрамко опубликовал у себя на странице пост с критикой Кирилла. По словам священника, патриарх проявил демонстративное презрение к минским православным, не пообщавшись с ними у Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Охране Кирилла не понравилось, что священник фотографировал номера автомобиля, на котором приехал патриарх, утверждает Шрамко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Россия летает в космос с середины прошлого века, но в последние годы Роскосмос терпит особенно много неудач. Последняя произошла 11 октября. Зачем многие десятилетия страна вкладывает средства в космонавтику, если в отрасли нет больших прорывов, и к тому же сама индустрия не получает денег от освоения самого космоса? Виталий Егоров, специалист по связям с общественностью российской частной космической компании «Даурия Аэроспейс», считает, что россияне сейчас все чаще летают по инерции. Для нашего человека нормой является, когда русские летают в космос. Мой коллега Егор Максимов побеседовал с Виталием Егоровым.
Космонавтики не так много платят, у нее сейчас нет каких-то очень больших и интересных проектов, амбициозных, которые привлекали бы молодую, заинтересованную команду, именно кадры специалистов молодых, которые могли бы перенимать прежний опыт и реализовывать его в каких-то новых делах. Космонавтика работает в основном на воспроизведение старого. Это неинтересно, это скучно для молодежи. Ну и при том за небольшую зарплату там любой слесарь может там пойти куда-нибудь хотя бы в автомастерскую, в частную, и больше зарабатывать, чем на ракетостроительном заводе. И
в общем, нужен свой Илон Маск?
Ну, пожалуй, нужно просто более амбициозные цели ставить для космонавтики. Во-первых, прежде всего понять, зачем государству, стране космонавтика вообще нужна. И, исходя из этого, уже строить там стратегию развития и модернизации космонавтики так, чтобы она реализовывала реально существующие проблемы, точнее, решала проблемы в стране и помогала, собственно, всей экономике развиваться дальше.
То есть сейчас не решает? А зачем, вам как кажется тогда, зачем государству космонавтика нужна?
По большей части это такая историческая инерция, то есть все привыкли, все граждане всей страны знают, что наши космонавты всегда есть в космосе, знают, что они всегда летают, и попытка отказаться от этого будет воспринята слишком негативно. И здесь, ну я однажды уже позволил себе такое выражение, наши космонавты летают на всенародной любви. Они действительно не решают серьезных научных вопросов в космосе, не решают серьезных народно-хозяйственных задач. И действительно, они летают только потому, что для русского человека нормой является, когда русские летают в космосе. И вот эту норму нарушать уже не хочется, поэтому наша космонавтика... Здесь речь прежде всего про пилотируемую космонавтику. Благодаря этому наши космонавты и летают.
Со специалистом по связям с общественностью российской частной космической компании «Даурия Аэроспейс» Виталием Егоровым о проблемах российской космической отрасли беседовал Егор Максимов. Знаменитые российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после нескольких нападений в центре Москвы находятся под арестом. Они избили сделавшего им замечание водителя ведущей Первого канала, позже напали в кафе на чиновника Минпромторга. Обоих обвиняют в хулиганстве. Съемочная группа телеканала «Настоящее время» побывала в городке Валуйки в Белгородской области. Именно там родился и вырос Александр Кокорин.
Ни в какие ворота, именно так отреагировали жители города Валуйки на новость про их известного земляка. Совпадение или нет, но в понедельник открыли в городке доску почета в честь самородков земли белгородской, на которых стоит равняться. И в этот же день Александр Кокорин хайпанул на всю страну.
Ну да, конечно, это гордость пробирает то, что из такого небольшого городка вышел такой классный футболист. Но теперь после инцидента с чиновником как-то гордость уже не пробирает за него.
50-50. И хорошо то, что его наказали, но...
Его наказали справедливо.
Да, наказали справедливо. Пусть подумает над своими поступками и все такое. А так он... Нормальный футболист.
Родился Кокорин в обычном доме, гонял мяч прямо во дворе. Вот тут, на этом поле, он и решил, что его будущее – работать ногами. Первый тренер Виктор Иванов вспоминает своего воспитанника только с положительной стороны, но нынешний поступок не оправдывает.
Чтоб я не видел, чтоб он дрался. Для футбола он злой был. Злой. Футбол. Ему не футбол, а мечта его была. Хороший парень. Конечно, зря вот эту ерунду. Горячка есть горячка. А вообще, я вам скажу так, губят деньги.
Еще в 2016 году, когда после вылета сборной России с Евро Кокорин с Мамаевым в Монте-Карло погуляли на 250 тысяч евро, Жители решили, что отдумался земляк, а оказывается нет. Ведь тогда за один вечер он промотал сумму, которая в его родном городе выделяется на физическое воспитание подрастающего поколения в год.
Каждый человек в своей жизни делал ошибки. Это как он исправляется.
Да, долго будет исправляться, наверное, еще.
Говорили за него. И я его поддерживала. В играх он себя проявлял с положительной стороны. Был на хорошем счету. Ну а что дальше? Это, наверное, его судьба.
Хотя жители признают, что Александр тоже присылал деньги на развитие спорта в городе. Правда, суммы никто назвать не смог. В школе, где учился Александр, уже устали от журналистов, поэтому не захотели больше говорить. Только попросили сообщить, что информация, которая прошла в СМИ о том, что убрали в школе стенд с Кокориным, неверная. Как висела знаменитость на стене, так и висит. Равиль Мукменов, Денис Турчин, Александра Филиппова. Специально для настоящего времени.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Пермские интеллигенты, писатели, диссиденты, ссыльные». Передачу подготовил и вел Игорь Померанцев. Первый эфир программы состоялся 23 октября 1998 года.
Для одних Пермь – это восточный форпост Европы. Для других – столица лагерного края. Для третьих – синоним захолустья. У поверх барьеров особое отношение к этому городу. Дело в том, что большинство стихотворений из пастернаковской книжки «Поверх барьеров» были написаны в Пермской губернии. Так что мы с этим городом на одних воздушных путях. В гостиницу «Урал», где я остановился, я пригласил пермских интеллигентов. Две супружеские пары. Писателей Нину Гарланову и Сергея Букура и литературоведов Владимира и Марину Абашевых.
Дело в том, что я не пермячка. Я приехала сюда из Сибири. Я жила в Сибири и родилась там, потом в Москве. И Пермь изначально страшно не полюбила. То есть вообще сначала здесь ничего не видела. Пространство казалось мне пустым и необжитым. И буквально тоже. Дело в том, что ландшафты здесь иные, чем в Сибири, и даже люди иные. Я смотрела, и людей не видела вовсе. Они здесь, мне казались, маленькими, а я смотрела поверх голов. Сибиряки же высокие. А небо было безумно низкое, я впала в депрессию. Эти тучи ложились мне на голову. Меня утешали, что это европейские тучи. Это нисколько меня не радовало. Единственное, что примирило меня с Пермью потом, и что примиряет сегодня, да, родился ребенок, ну да, у меня здесь муж, ну да, я привыкаю к красивой природе, к елям, соснам. Ну, как ни странно, я человек эмоциональный, мне должно именно какие-то вещи близкие волновать, а взволновало и примирило меня другой некий миф, который, может быть, отчасти создают всех здесь живущие, и мы немножко. Город, известный, может быть, и Европе, и миру, под именем Юрятин, это город, где происходит действие в романе «Доктор Живаго». Сохранился дом, где познакомились Живаго и Лара, и дом с фигурами, и другой, сохранилось некое литературное пространство. И еще у Чехова в одном из писем есть такое суждение, когда он комментирует «Три сестры», что вот есть провинциальный город, что-то вроде Перми.
Я сейчас вспомнил строки Пастернака. «Синее оперение селезня блестел над камою рассвет». Это о Перми?
Именно так. Вот какое счастье, что приехала Марина Абашева, вышла замуж за Абашева. Небо ей казалось низким, нужно было его подпереть.
Название вашей передачи, оно мгновенно вызывает в памяти имя Пастернака, а для нас, живущих в этом месте, Пастернак – это не где-то очень далеко. Дело в том, что в 16-м году Пастернак здесь прожил полгода. И присутствие Пастернака здесь, в этом ландшафте, введенном в его произведение, очень значимо. Я знаю нескольких людей, для которых становление поэтическое во многом было стимулировано тем, что они знали, что здесь, рядом, есть вот какие-то флюиды Пастернака. Это Виталий Кальпиди, пермский поэт, замечательный. Для каждого города важна мифология. Вообще город на карте мира делает какой-то миф. Вот вы Прага, да, Прага. Я перебираю в своей памяти, что такое Прага, я вспоминаю Голем. И вот все эти фантазмы Праги, да, подвалы, какие-то странные кварталы оттуда. И вот Пермь в этом плане, ей, в общем-то, немножко повезло, пожалуй, тем, что здесь с этим городом связана судьба нескольких литераторов, и положительные, и отрицательные, которые эту мифологию создавали. Это и пастернаковский Юрятин, и это Мандельштам. Вдоль по Каме реке, глазу темно, когда на дубовых коленях стоят города, это гулаговская Пермь, страшноватая, это Василий Каменский, с Пермью, поэт-футурист, задорный, веселый. Это Михаил Саргин. И вот из всего этого сплетается некий город, который резко отличается от реальности. Пермь сейчас город страшноватый, и жить здесь одиноко и сложно. Пермь – это город военный, промышленный город, индустриальный город. И культуре здесь тяжело. И есть некая проекция Перми в культуру, которая связана с именами Дягилева или Пастернака для нас, или Каменского, или Саргина. Кётся какая-то вот ткань другого существования Перми. В Перми много бреда о том, что Пермь – это какая-то призванная земля. Вот если вы послушаете местную интеллигенцию, с Ниной поговорите, вот со Славой Букуром, со многими другими, они вам будут говорить, что Пермь – это такая некая географическая реальность уникальная, в которой должно нечто родиться необыкновенное, почти мессианская некая призванность Перми. Этот бред, он владеет вот пермской интеллигенцией во многом. И в то же время жутковатая в сущности реальность. Очень тяжелая жизнь, культурная изолированность. Вот Нина Горланова, писатель первоклассный, на мой взгляд, и который мог бы составлять гордость города и составляет ее, в Перми она получит очень жалкое существование в материальном плане.
У нас нет йода в воде. Это значит, щитовидка сбои дает. А когда щитовидка дает сбои, повышенная гипертимность. Мы все немножко возбудимы, мы все немножко энергетичны. Вы вот не были в галерее. У нас какая пермская скульптура, вы видели? Все приезжают, кто в Пермь, я их спрашиваю, были в галерее? Там такая энергетика бьет из этой скульптуры, потому что мы обделены еще экологически, и мы еще физиологически представляем из себя немножко возбудимые такие вот энергетически повышенные такие вот явления.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Пермь. Образ города». Мы находимся в пермской гостинице «Урал». Гости поверх барьеров – писатели Сергей Букур и Нина Горланова и литературоведы Марина и Владимир Абашева.
Как возникла Пермь? Императрица ткнула пальцем в карту и сказала: «Здесь будет город». И на пустом месте сделали столицу. Тут не было ничего, никакой истории, ничего. Этому месту дали древнее, загадочное, насыщенное массой смысловых оттенков имя Пермь, которому 1000 лет, которое связано с какими-то загадочными воспоминаниями об армии скандинавов, да, какая-то финно-угорская древность там страшная. Пермь – это Стефан Пермский, православие, миссионерство, движение на восток. Пермь – это Ермак. Пермь – это Великая Пермь, Чердынь, Древнерусское княжество, да? И вот эта вся тяжесть этой семантики исторической свалилась на пустое место. И вот мы раздираемы между реальностью этого места и между мифом этого имени.
А на самом деле все проще. Если есть вызов, то должен быть и ответ. Пермь – это вызов мне как личности. И я должен дать свой ответ на этот вызов, чтобы Пермь стала лучше, потому что Пермь – это в первую очередь я. И тогда небесная Пермь спустится на землю. Я попал в Пермь методом тыка, улетая в очередную фазу своей личной жизни и живя в Казахстане, в то время части империи. Я ткнул пальцем в Пермь, зажмурив глаза, и решил ехать сюда поступать в Пермский университет. У меня было имперское, до сих пор остается большей частью имперское мышление. А имперское мышление, ну, видит, я так думаю, весь мир в виде какого-то призрака все-таки. Потому что империя – это призрак. Человек чувствует, что это вот-вот кончится. Чем больше империя твердит, что она будет существовать вечно, тем более я убеждаюсь, что вот-вот все кончится, что Пермь должна кончиться, что я проснусь. И только тогда, когда я заимел здесь друзей, плохое слово, когда появились друзья, Пермь стала обладать качеством убедительности.
Я считаю, что Пермь – город совершенно особенный. Причин тому много. Вот сейчас знамя напечатало письма Пастернака, Пастернак пишет: «Родителям, тут в Перми все дешево. Напишите мне размеры вашей обуви, одежды, я куплю. В 3 раза дешевле». То есть Пастернак не гнушался о ценах, обо всем. И я тоже могу тем более не гнушаться. Пермь был город закрытый для иностранцев. Что это значит? Это значит, каждый второй был похож на Мармеладова. Мы были в ужасных условиях. Я общалась тогда только в Урале. Я ездила в Свердловск. Его звали тогда Смурновск. А сейчас он Екатеринбург, его зовут Ебург. Так вот, в Смурновске было все. Я уже на вокзальном рынке начинала покупать мыло, там, порошок пачком, потому что у нас здесь не было ни мыла, ни порошка. Мы были не мытые, мы были вот мармеладовые, понимаете? И мне было обидно за свой город. Хотя, конечно, я, возвращаясь из Свердловска, снова плакала в транспорте, чувствовала, что я больше люблю пермяков. Они вот не мытые, родные, я с ними вместе это все переживаю. И я их не брошу, я их не предам. А те вот сытые, значит, довольные. Как вот в этом анекдоте, знаете, есть три города в России. Одесса – мама, Москва – матушка и Пермь – твою мать. Так вот, кто же трахал Пермь? Так вот, этот вот город Смурновск, Свердловск, он и трахал, потому что, во-первых, он Ебург. Так вот, кто близко? Не Челябинск же, а вот Смурновск.
Да и не Москва ведь?
Не Москва, да. Значит, и потом нужно мужское название. Им все, нам ничего. Когда пружину сжимают, она хочет разогнуться. И мы все хотели разогнуться. Пермь – это щедрость. Пермь выжила благодаря своей щедрости. Когда ссылали в ГУЛАГ лучших профессоров, наш профессор Букерев, ректор университета, выцарапывал их из лагерей и брал их преподавать. Когда космополитов в Пермь сослали, Пермь встретила их с любовью, щедро. И они вложились все сюда. Мы сейчас вот написали повесть, называется «Лидия». Сейчас она у нас в знамени. Про нашу подругу. Из Киева ее отправили с 6-летним ребенком вместе с родителями. Она безумно любила Киев. Что такое Киев? Это повышенная нежность, тепло. Детей носят на руках до 6 лет. И вот эту избалованную еврейскую умницу девочку привезли в холодную Пермь, где родители сразу потребовали с нее быть деловой, четкой, внимательной, ответственной, серьезной, потому что им надо выжить на чужой земле, им надо выстоять, а то вот тут даже сейчас сорвут и дальше пошлют. И она была как бы сломлена этим требованием новым. Она не могла перестроиться. До 6 лет уже ребенок формируется, дерево кривое выросло, попробуй его изменить. И эта девочка боялась полюбить свою подружку. Завтра отберут, как Киев отобрали. Ей хотелось стать незаметным, сжаться. У нее судороги и рвота начиналась, когда первая любовь началась. Но эта девочка для нас со Славой составляет половину Перми, это наша ближайшая подруга. Эта девочка так драгоценна, что на ее дне рождения собирается цвет Перми, люди отменяют отпуск, поездку к морю, потому что день рождения ее является событием в городе. Несмотря на то, что империя подарила этой девочке, она сумела все переработать в радость, в щедрость, в счастье и сделаться гордостью, сутью. И вот на этой щедрости Пермь много выиграла. То есть вот от того, что Пермь щедро приняла космополитов и лагерников, Пермь расцвела.
Пермь и лагерный край начинается, конечно, не с ГУЛАГа. Эта тема начинается раньше. Дело в том, что Пермь исторически стала местом ссылок и преддверием каторги. Через Пермь пролегал Сибирский тракт. Вот та великая и страшная дорога, через которую шли тысячи и тысячи ссыльных, начиная уже с конца 18 века. И Пермь во многом питалась вот этой энергией интеллектуальной ссыльных сюда. Это ссыльный край был изначально. Вот, кстати, в Перми, в Ныробе, есть такой городок на севере области, погиб дядя первого русского царя, боярин Никита Романов. И, кстати, в Перми же расстрелян последний русский царь, законный, Михаил Романов. Так вот, через Пермь прошел Александр Радищев на каторгу. В Перми 2 года в ссылке пробыл Михаил Спиранский. В Перми был Герцен, здесь же в ссылке, и воспринял Пермь как преддверие ада. Это вот интереснейшие письма, в которых мифология этого края формировалась сильно. Он в это время изучал Троянский, читал Данте, и он Пермь воспринял сквозь вот эту призму. Мандельштам, 34-й год, он попал в Чердынь сюда, выбрасывался из окна вот этой больницы, в которой он жил, со 2-го этажа. По Каме его провезли. И затем, конечно, уже Пермь – это один из центров ГУЛАГа, где был Марченко, Щаранский, Буковский и многие-многие другие.
Была передача Игоря Померанцева «Пермские интеллигенты. Писатели, диссиденты, ссыльные». Передача впервые вышла в эфир 23 октября 1998 года. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 октября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».